Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня у нас четвертая беседа. Начинаем мы сегодняшнюю беседу с 39 стиха 1 главы. Здесь рассказывается о встрече Девы Марии с праведной Елисаветой. Первая глава с 39 по 45 стих. Почитаю по синодальному переводу. «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Вот эта сцена встречи Марии с Елисаветой связывает две истории о зачатии и рождении великого пророка Иоанна и Спасителя Иисуса Христа. Ангел Господень уже прежде указал Марии на то чудо, которое совершилось с Елисаветой до Благовещения Девы Марии. Ангел тогда сказал: «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И вот теперь Мария поспешно отправляется в путь, чтобы поскорее увидеть сообщенное ей ангелом знамение. Ею движет святое воодушевление той благодатью, которая дарована ей и ее родственнице. Мария и Елисавета названы родственницами, но о степени их родства ничего не говорится. Предполагается, что Елисавета была теткой Марии по материнской линии, но об этом мы точно не знаем и, по-видимому, никогда не узнаем. Это не важно. Следует рассказ о встрече обеих избранных Богом женщин. Елисавета, сама беременная, узнает, что Мария зачала Мессию. Обе женщины, мать великого пророка Елисавета и мать Мессии Мария, славят Бога. Елисавета за крепкую веру Марии, а Мария славит Бога за Божие действие в ней самой. Итак, Мария из Назарета через Самарию отправилась в путь, чтобы навестить свою родственницу, которая жила в некоем городе в Нагорной Иудее, то есть недалеко от Иерусалима. Область вокруг Иерусалима называется Нагорной Иудеей. Дорога от Назарета должна была занять дня 3-4 пути. Традиция указывает на то селение, в которое прибыла Мария, Айн-Карем, в нескольких километрах западнее Иерусалима. Впервые это место упоминается в так называемом протоевангелии Иакова в III веке Рождества Христова. Православные паломники в Святую Землю знают и часто посещают это место, в котором расположен Горнинский женский монастырь. С горы, на которой расположен монастырь, открывается вид на Иерусалим. И вот когда, придя, Мария приветствовала Елизавету, младенец взыграл, а буквально стал прыгать, запрыгал во чреве Елизаветы, потому что исполненный Духа Святого младенец, то есть Иоанн, почувствовал приближение Мессии Иисуса и от радости начал двигаться, то есть еще до своего рождения и до рождения Иисуса Предтеча и Креститель бессознательно чувствуют мессианское достоинство того младенца, который в чреве Марии. Мы употребили слово «бессознательно», потому что другие евангельские сообщения говорят о том, что до крещения в Иордане Иоанн не знал Иисуса. Ну, например, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 31 стих, где Иоанн Креститель говорит: «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Вот это действие Святого Духа в младенце, младенце бессознательно, передается и Елизавете. Она тоже исполнилась Духа Святого и цитирует книгу Юдифи. Она пророчески изрекает, что Мария благословенна между женами. Напомню, это место из Юдифи. «Озия, сказал Юдифи, благословенна ты, дочь Всевышним Богом, более всех жен на земле». И здесь «благословенна ты между женами», то есть самая благословенная из всех женщин, потому что дитя в ней – Господь, и потому Мария – Матерь Господа моего. Это пророческое откровение так потрясло Елизавету, что она сознает себя недостойной великого посещения. И откуда мне это? Далее она называет Марию блаженной за ее совершенную веру, за то, что она поверила, что свершится сказанное ей от Господа. Таким образом, уверовавшая Мария – становится образцом всякого верующего человека и как бы противопоставляется медлительному в своей вере Захарии. И как эхо на пророческое приветствие Елизаветы теперь звучит знаменитый гимн Девы Марии. Гимн Девы Марии. Первая глава, с 46 по 56 стих. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов, к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлением сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Вот этот гимн «Величит душа моя Господа» мы так часто слышим, да и сами поем во время церковного богослужения. По форме гимна и по его поэтической красоте можно судить, что он изначально был составлен именно для литургического церковного пения в Древней Церкви. Тем, кто знаком с западной церковной музыкой, он известен по его латинскому названию, по первому слову «магнификат», то есть «величит». В нем Мария говорит о тайне той благодати, которой она была удостоена. И делает она это в форме прославления Бога. Это глубоко личный и в то же самое время богословский, эсхатологический благодарственный гимн, настоящий мессианский псалом благодарения. По своей форме он подобен известным нам ветхозаветным псалмам. Как и псалмы, он построен из отдельных строф, Каждая строфа состоит из двух параллельных строк, которые совпадают по содержанию или не совпадают, а противоположно направлены по содержанию. Ну, вспомним всем нам хорошо знакомые псалмы. Ну, например, 50-й. Вот первая строфа, в ней две параллельные строки. «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Вот вторая строфа, в которой тоже две параллельные строки, совпадающие по содержанию. «Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя». Третья строфа. «Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мною есть выну». А затем четвертая строфа. И везде та же структура. «Тебе единому согреших, и лукавое пред тобою сотворих». И так далее, и так далее. Абсолютно то же самое мы видим в гимне «Величит душа моя Господа». Ну вот смотрите, строфа. «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спаси моем». Или любые другие строфы, например, с противоположным содержанием строк. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпусти щи». Песнь Богоматери составлена на языке септуагинты, то есть греческого перевода Писания, и состоит из многочисленных ветхозаветных элементов, как образцов гимнической поэзии. Прежде всего следует упомянуть в качестве образца песнь Анны, матери Самуила, из первой книги Царств, вторая глава. Достаточно вслушаться в некоторые строки гимна Анны, чтобы уловить связь с гимном Девы Марии и по форме, и по содержанию. «И молилась Анна, и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем. Лук сильных преломляется, они мощные припоясываются силою, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает, да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильной силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Это песня Анны из первой книги «Царств» матери Самуила. Но не только это. И другие места Священного Писания легли в основу гимна Девы Марии. Многие ветхозаветные псалмы, пророческие изречения, перечислять здесь которые не стоит. Это все тексты и обороты, которые были на слуху у всех верующих, сразу узнавались и пробуждали соответствующие религиозные чувства и мысли. В псалме Богородицы прославляется и уже свершившееся спасительное деяние Божие и спасительное эсхатологическое будущее. То и другое имеет причину в милости Божией. Эта милость дважды упоминается в гимне. Дева Мария благодарит Бога за то, что Он презрел на смирение рабы Своей. Смирение – это кроткая позиция верующего перед Божьей силой и премудростью, даже если человеческий ум не проницает замыслов Божьих. Такая кротость веры свойственна смиренным, которые представлены как бы в контрасте к сильным, то есть к тем, кто не сознает в себе полной зависимости от Бога, Творца. Мария пророчески восклицает: «Отныне будут ублажать меня все роды». Все роды, то есть все поколения людей будут прославлять Марию как блаженную, будут ублажать. За что? За ее образцовую веру, потому что Бог именно ее избрал и нашел ее достойной сотворить на ней великое, ибо сотвори мне величие, как вот в синодальном переводе, как в славянском, но на самом деле точный перевод будет «сотворить свои великие дела». То есть через Деву Марию ввести в мир и во время историческое господина истории, Мессию, Сына Божия. В этом универсальном, преобразующем историю, спасительном деянии Бога осуществляется Его милость к боящимся Его, то есть к верующим в Бога, богобоязненным людям. Затем следует прославление этой милости Божией к миру и человечеству. Надменных, которые гордятся своей властью и независимостью от людей и от Бога, Он рассеял, расточил, то есть сделал бездейственными, бессильными. Сильных лишил их престолов, и этому суду и наказанию гордых противопоставляется милость и награда смиренным, которых Бог вознес, голодных, алчущих. Он исполнил благ, то есть насытил, а богачей, богатящихся, отпустил тщи ни с чем. Таков суд справедливости Божией. Его этого суда, праведного, справедливого, ожидают от будущего, но надеются на него и в настоящем, ибо этот справедливый суд уже неоднократно свидетельствовал о себе в прошлом, в истории. Поэтому особенным образом вспоминается милость Бога в отношении прошлого Израиля, который назван отроком Божиим. Разумеется, здесь намек на пророчество Исаии: «А ты, Израиль, раб мой, отрок мой, да, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». И вспоминается обетование Божие, данное праотцу Аврааму и его семени, то есть его потомкам. Это обетование звучало так в книге Бытия: «И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». О том, что Бог творит милость семени Авраама, в том числе царю Давиду, а также его потомку, помазаннику Иисусу, а также его потомству, то есть Церкви Христовой, и о том, что эта милость будет простираться до века, говорится во второй книге Царств, где Бог назван как творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки. Вот этим вовеки завершается прекрасный восторженный гимн Девы Марии, который как бы составлен из образцовых предложений, выражений ветхозаветных псалмов и других книг Ветхого Завета, но представляет собой вот это уже новое христианское единство. Мария оставалась с Елизаветой около 3 месяцев, оставив ее незадолго до рождения Иоанна. Вспомните, что Елизавета была уже на 6-м месяце, когда Мария прибыла к ней. Так что теперь уже Иоанн вот-вот должен родиться, а Мария возвратилась в дом свой, то есть пока еще в свой дом, не к праведному Иосифу Обручнику. Далее следует рассказ о Рождестве Крестителя. Это 1 глава Евангелия от Луки, 57 стих по 66. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанном. И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками, у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Юан» имя ему. И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей, и рука Господня была с ним. Итак, Елизавете настало время произвести на свет обещанного Богом сына. Это событие вызвало радость соседей и родственников. Вообще, рождение мальчика было в тех краях событием большой радости. Когда приближалось время родов, около дома собиралось множество народа, в том числе и местные музыканты. Сразу после родов объявлялся пол новорожденного. В том случае, если родился мальчик, музыканты начинали играть и петь, все радостно поздравляли друг друга. Но если же на свет появлялась девочка, музыканты тихо и с некоторым сожалением расходились. Да-да, таково было неравенство в те времена. Существовала даже такая поговорка: «Рождение мальчика вызывает мирную радость, рождение девочки – мирную скорбь». Поэтому в доме Елизаветы была особая, двойная радость. Во-первых, возвеличил Господь милость свою над нею, то есть она, пожилая, бесплодная, родила ребенка. И, во-вторых, этот ребенок был мальчиком. В законе сказано: если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то в восьмой день обрежется у него крайняя плоть его. Это книга Левит. Поэтому на восьмой день мальчика обрезали и должны были дать ему имя. Часто ребенок получал имя отца. Так и теперь собравшиеся пожелали, чтобы младенец получил имя отца – Захария. Но Елизавета, к удивлению всех соседей, настаивала на том, чтобы ее сын получил имя Иоанн. Имя это сообщил Захарии от Бога ангел. До того времени Захария был немым, но он письменно подтвердил требования Елизаветы. А сына следует назвать Иоанном. Это имя Иоанн – краткая форма от еврейского Йоханан, что значит «Яхве» – Господь, милостив. Таким образом, имя показывает благодарность за неожиданную дарованную милость Божию. Как только Захария написал на дощечке «Иоанн» – имя ему, тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Это чудесное событие, исцеление от немоты, совпавшее с дарованием имени сыну, вызвало благоговейный страх у населения Нагорной Иудеи. Все задавались вопросом, какое будущее ожидает младенца Иоанна? Евангелист Лука завершает этот рассказ словами: «И рука Господня была с ним». Это библейское выражение, которое означает «помощь силы Божией», которая от самого чудесного рождения была, видимо, явлена на младенце. И затем Захария прославляет Бога вдохновенным пророческим гимном. Гимн Захарии завершает первую главу Евангелия от Луки. Это первая глава с 67 по 80 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего. Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Вот эта песнь Захарии делится на две части. В первой части Захария прославляет Бога за дарование народу Израиля Мессии, Спасителя, а во второй части предсказывается великое будущее чудесно рожденного Иоанна как предтечи Мессии, предтечи Христа. Этот гимн, ну вот по западной традиции «Бенедиктус», что буквальный перевод с греческого «евлогитос» – «благословен», в своей первой части, вероятно, был мессианским псалмом, который был соединен с ранним гимном о рождении предтечи. Литературный анализ этого гимна, а этот гимн, он также состоит, как и все псалмы, как и песнь Девы Марии, из отдельных строф, каждая строфа содержит две строки. Этот анализ показывает, что, несмотря на ветхозаветное звучание, этот гимн не является греческим переводом с какого-то семитского еврейского оригинала. Нет, он представляет собой самостоятельное литургическое песнопение ранней иудео-христианской церкви, возможно, в Иерусалиме или в Галилее. И до сих пор этот гимн широко используется в христианском богослужении. В своей первой части гимн прославляет Бога, Бога Израиля, за то, что Он посетил народ Завета и сотворил ему избавление, а буквально, если переводить, сотворил искупление народа своего. Бог прославляется за то, что Он воздвиг рог спасения в доме Давида. В Писании Ветхого Завета рог символизирует силу. То есть рог спасения означает сильный спаситель. Так иудеи образно называли и самого Господа Бога, и ожидавшегося Мессию. Ну, вспомним, например, начало 17-го псалма. «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой». Это 17-й псалом. Вспомним и обетование Божие, произнесенное устами пророка Иезекииля. «В тот день возвращу рог дому Израилеву». Вот теперь приблизился тот день, то есть день явления рога спасения дому Израиля в доме Давида. Так Захария пророчески предвозвещает пришествие Мессии, Христа, о чем Бог и возвестил устами бывших от века святых пророков своих. Эти слова о пророках евангелист Лука повторяет также в книге «Деяний», где об этом говорит апостол Петр в Соломоновом притворе Иерусалимского храма в своей проповеди. «Спасение от врагов и от всех ненавидящих – это знамение милости Божией к народу Святого Завета и клятвы, которой Бог клялся Аврааму». О какой клятве здесь у Захарии идет речь? О ней рассказано в истории Авраама, которая изложена в книге «Бытия». «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты, Авраам, не пожалел сына твоего единственного твоего для меня, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих». Это книга Бытия, 22 глава. Безбоязненно, безбоязненное служение Богу в святости и правде во все дни жизни нашей. Это выражает благодарность Богу за Его спасительные деяния, за избавление от руки врагов наших. О каких врагах идет речь в пророческом гимне? Это трудно сказать. Может быть, это политические враги иудеев-римляне. Может быть, образно предполагаются враги Божии вообще, в частности, дьявола и его служители. Ведь гимн Захарии ориентирован не на сегодняшний день, на эсхатологический мессианский идеал, на то царствие, где будет установлен вечный мир, где будет правда и святость. На это царствие надеялись ветхозаветные пророки, ну, например, пророк Захария, «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря и от реки до конца земли». Вот об этом эсхатологическом, конечном царстве, идеальном царстве говорил Иисус Христос также в своей Нагорной проповеди. Все эти надежды были широко распространены в иудейских кругах того времени. Но гимн Захарии все же не иудейский, а христианский. Об этом говорит возвещение пришествия Христа, рога спасения, и отказ от уничтожения врагов, которые возвещали ветхозаветные тексты, а также явный намек на евхаристическое богослужение, на литургию, на которой причащаются. Да? Это богослужение будет совершаться небоязненно в святости и правде. Не забудем, что Евангелие от Луки писалось в ту эпоху, когда евхаристические собрания христиан были отнюдь небезопасными и было боязно. С этими надеждами, с пришествием Мессии, Захария во второй части гимна соотносит и рождение младенца Иоанна. Он предвозвещает Иоанну стать по пророчествам древним, последним пророком Всевышнего, предтечей пред лицом Господа приготовить пути ему. Позднее станет ясно, что Иоанн приготовит путь не только Всевышнему Богу, но и станет предтечей Иисуса Христа. Иоанн возвестит народу Израиля спасение в прощении грехов их, что и будет предтечей совершаться через крещение покаяния в Иордане. Названо и основание такого спасения и прощения, как вот в гимне Девы Марии говорится о милости Божией, так и здесь основание спасения и прощения – это благоутробное милосердие Бога, которое выразится в воссиянии новой зари, востока свыше. Это образное обозначение Мессии. Вот в книге «Чисел» в 24 главе мы встречаем такое выражение «восходит звезда от Иакова» или у Исаии в 9 главе «народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». И здесь эти слова повторяются у Захарии. Итак, Мессия поэтически изображается как восходящая звезда, несущая миру мир, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Наш раздел завершается кратким отчетом о росте и созревании младенца Иоанна для его высокого предназначение и служение. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Ну, о месте рождения Иоанна Предтечи мы уже говорили. Это селение, по традиции, селение Айн-Карем, недалеко от Иерусалима. Предание указывает нам также и место его погребения в Самарии. Там он был похоронен после того, как его обезглавил Ирод Антипа в крепости Махерон на восточном берегу Иордана. Об этом нам сообщает крупный историк иудейский Иосиф Флавий. Дорогие радиослушатели, сегодня мы завершаем нашу беседу о Евангелии от Луки, очередную беседу. Желаю вам всем Божьего благословения. До нашей следующей встречи в эфире. До свидания.